Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Кира Лаврентьева. И, как всегда, в это время мы говорим о пути к священству, пути к вере в первую очередь и вере наших гостей, священнослужителей. И всегда большой вопрос: становятся священниками по призванию, по рождению, по собственному выбору. И в этой программе мы пытаемся в этом разобраться. У нас в гостях Иерей Владимир Таготин, настоятель Покровского храма Братства. Здравствуйте, отец Владимир.
Здравствуйте, Кира.
Отец Владимир, вы с детства знали, что вы станете священнослужителем?
Нет, конечно.
Вот, вот.
Нет, конечно. Я в детстве мечтал быть летчиком очень. Потом на каком-то этапе я в музыкальной школе учился, пел в хоре, и мы выступали в разных интересных залах, в Большом зале консерватории, в зале Чайковского, в зале России, который сейчас вот снесли, где Заряди находится. Постоянно у нас были концерты, и мне как-то это нравилось. Я мечтал быть хормейстером.
Угу.
А потом, когда уже вырос, поступил в музыкальное училище и как-то пришел на клирос. Мне так понравились церковные песнопения, что я стал искать ноты церковные. А в то время, это было конец 80-х годов, очень трудно было достать в интернете, конечно. Не было самого интернета, начнем с того. Не было церковных нот в продаже никаких. Я по крупицам ходил, по храмам, выпрашивал у регентов вот эти все партитуры старинные, фотографировал их, научился с микрофильмов печатать их. Я сидел по ночам, и старинные дореволюционные церковные ноты издательства Юргенсона я превращал в фотографии такие маленькие, 10 на 15, а потом их склеивал, у меня получались книжечки такие нотные. Мне до сих пор они остались, вот эти все микрофильмы, и было, конечно, очень интересно. Потом я их играл на физгармонии, у меня от прабабушки осталась старинная такая древняя физгармония. И вы не представляете, как красиво для молодого человека вообще. Я вспоминаю, как это здорово, церковные песнопения играл и просто умилялся ими. Потом мне один преподаватель в музыкальном училище посоветовал, говорит: ты иди сходи в патриархию. Скажи вот так и так. Я пришел, конечно, в патриархию.
А зачем?
Ну, чтобы меня определили дирижером хора куда-то, распределили. Он не знал систему нашу. Он не знал, что патриархия не занимается распределением.
Да-да-да.
Там, певчих, регентов. Но я все-таки пошел, я такой смелый был, пришел и нарвался на нашего протопресвитера Матфея Стаднюка, настоятеля Богоявленского кафедрального собора. Он, надо сказать, ко мне отнесся очень так вежливо. Мне было сколько тогда лет? Наверное, 16-17, вот примерно так. Меня принял ласково, поговорил со мной и спросил: а ты прихожанин какого храма? Ну, я говорю: ну, вот рядом с моим домом самый ближайший храм – это церковь Троицы на Воробьевых горах. Там был настоятель знаменитый митрофорный протоиерей, отец Сергий Суздальцев, царство ему небесное. Угу. Замечательный был батюшка, он строгий был очень, но очень колоритный. И такой был настоящий пастырь.
Из старого московского духовенства.
Да, да. Угу. Причем он даже выделялся из старого московского духовенства. У него был прекрасный голос, угу, отличная дикция была. И он был такой человек порядочный. И я как-то пришел тоже к этому батюшке, попросился. Он меня поставил на клирос, попел немножко в хоре. Регент мне говорит: тебе надо учиться. Ну, я так с ними немножко попел, потом пошел в другую церковь, в Николах, Кузнецах, поучился, угу, и остановился на Елоховском соборе.
Угу.
Вот там меня взяли, потому что в этих церквях там были маленькие хоры, и как-то так меня особо ставили в бок, ну, то есть стой, учись. А в Елоховский собор пришел, уже я успел к чему-то там научиться, и меня регент взял, и там я пробыл 25 лет. 25 лет я вот трудился, сначала где-то около года я был певчий правого хора, потом ушел в отпуск на полгода регент левого хора, меня батюшка, отец Матвей, попросил временно его заменить на полгода. Я, конечно, с удовольствием согласился, и с тех пор я там остался надолго, потому что регент не вернулся, он ушел в другой храм, А когда пришел святейший патриарх Кирилл, это все было при патриархе Алексее II. Хотя певчим я застал патриарха Пимена. Когда я пришел еще в хор правый, был святейший патриарх Пимен. И при нем я пел, и как-то была у нас репетиция, спевка. Пришел протодиакон отец Анатолий Рыжков и постучался. И регент ему открыл, говорит, что случилось, говорит, святейшего не стало. И вот как раз на наших буквально глазах святейший почил, мы встали, все спели вечную память и разошлись по домам. То есть вот как-то я застал еще, когда святейшего на коляске привозили, то есть вот этот дух, все его викарные архиереи, служил прекрасный владыка Алексей Кутепов, у него такой потрясающий голос, вот я как-то застал. Потом пришел Алексей II патриарх, ну все поменялось, стали другие люди приходить. Но я в основном, конечно, дитя вот этого времени, времени Алексея II, потому что Алексей II уже со мной познакомился, он меня благословил управлять левым праздничным хором, и я достаточно долго управлял, пока не пришел святейший Кирилл. Когда пришел наш святейший патриарх Кирилл, он меня благословил уже на правый праздничный хор, я стал уже как управлять главным хором, и тоже очень интересно было творчески, но очень тяжело и трудно. Вот, и уже это было таким трамплином. Я уже, честно говоря, готовился. Я познакомился с нашим знаменитым профессором Алексеем Ильичем Осиповым. Мне он понравился. Началось все, наверное, с малого. Знаете, так трудно сказать, вот какие пути ведут к Богу. Это настолько все много, столько нитей, что просто так вот сказать «это, то или это» невозможно. Тут целый комплекс. И в детстве заложено. И вспоминал я сам иногда спрашивал себя, почему вдруг я вот пришел, стал священником. Я в детстве никогда не думал быть священником. И как бы всегда все скрывали. У меня бабушка была верующей, мы допытывались, кто у нас были предки. Она как-то очень нехотя рассказывала. Хотя у нас вот в семье остались церковные предметы. У нас, например, остался потир церковный. Остались иконы, остались какие-то вот такие церковные утварь, которые, видимо, я так догадываюсь, кто-то у нас в роду был священник, потому что мой двоюродный брат тоже стал священником, и родной брат долго в церковь ходил. Ну, как-то вот все это очень интересно.
На роду написано.
Кто его знает? Может быть, на роду написано. Но, во всяком случае, вот Господь, Он ведет. То есть, я могу точно сказать, совершенно ответственно, что я не стремился к этому, вот конкретно и целенаправленно. Мне нравилась церковь, мне нравилось богослужение православное, мне очень нравилась архитектура церковная. Я в юности очень любил ходить по Москве и фотографировать храмы. У меня дома лежала у родителей такая энциклопедия Москвы, и там, как ни странно, вот советская изданная там в 80-каком-то году, видимо, может быть, для иностранцев это делали, я не знаю, там практически все храмы Москвы были такие центральные. Я их выписывал адреса и ехал, фотографировал их. И все храмы настолько разнообразные, настолько интересные, и эти микрофильмы мне где-то даже до сих пор остались. Видимо, как-то вот все это вместе вкупе. Мне очень нравилась живопись церковная, фрески, иконы. Ну и, конечно, церковное пение, оно меня сразу потрясло, когда я начал все это изучать, ноты раздобывать каким-то путем. Очень много людей, конечно, способствовали вот такому моему духовному воспитанию, что ли. Например, у меня был по фортепиано учитель Игорь Александрович Никитин. Он меня научил, где брать такие ноты. Потому что где взять молодому человеку? Они не продаются, в библиотеках нет. Он меня отвел в музыкальное отделение библиотеки имени Ленина бывшей. Это бывшая библиотека Румянцевского музея. Сейчас она называется Центральная библиотека, главная, который находится в центре у нас. И там я сидел день и ночь, переписывал, потом перефотографировал все эти ноты церковные, изучал, играл их на пианино. Там стояло маленькое, старенькое такое пианино, чешское, по-моему, коричневые. Я вот брал, их не давали домой, эти ноты, их можно было просто вот посмотреть в читальном зале, можно было их заказать, микрофильмы о том, что я уже говорил. И потом я эти микрофильмы по ночам печатал, научился, как вот сейчас даже трудно представить, как вот эти фотографии печатать, там нужен специальный вот этот увеличитель, фиксаж был, растворитель, я окунал их, закреплял, потом сушил, потом глянцевал, потом их сшивал, специальным клеем момент проклеивал, и они превращались в книжечки, вот эти ноты. И вот благодаря моему учителю по фортепиано я как-то окунулся вот эту, в палитру церковных песнопений, и уже мне это в жизни помогло сильно, когда я стал регентом, у меня была достаточно большая библиотека, что не всегда бывает. Вот сейчас человек приходит, но ему сейчас легче, любому регенту, он взял в интернете, скачал и все. Хотя это тоже очень опасное дело, потому что в интернете ноты часто бывают исправленные, искаженные и не настоящие. Самое лучшее – это вот старинные дореволюционные издания Юргенсона, там какое-нибудь или еще какое-нибудь издание. Вот это самое. И, во-первых, ноты эти даже потрогать приятно, они пахнут особенно, и по ним петь приятно.
Как сейчас принято говорить, вкусного рассказывайте, батюшка, да, об этом. Да. Есть какой-то такой в этом аромат какой-то сказки, такое некое детство, теплоты, какой-то красоты, такого царствия небесного.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, что у нас в гостях священник Владимир Тагодин, настоятель Покровского храма Братства, с вами Кира Вавриньева. Отец Владимир, вот на самом деле очень часто, когда к нам приходят священнослужители, они рассказывают о том, что они очень сильно увлекались музыкой, классической музыкой. У очень многих священнослужителей музыкальное образование, причем когда они его получали, они не помышляли о том, что они будут стоять перед престолом. У них и в голове этого не было. Они хотели просто профессионально, глубоко заниматься музыкой, играть на фортепиано, там, преподавать или руководить хором, или дирижеры. Ведь вот очевидная совершенно связь прослеживается между гармонией нотного стана, да, и духовной жизнью. Насколько вот связаны для вас, они очевидно связаны, музыка и действительно вот богообщение?
Музыка, я считаю, это как почва души для души человека. Она сердце смягчает и дает человеку возможность как-то принять самого Христа. Музыка – это красота, прежде всего, да? А мы знаем, что Господь наш имеет много имен. Но первое – это любовь. Мы говорим, Бог есть любовь. Однако у Бога есть много других имен, и в том числе Бог есть красота. И, конечно, многих людей Господь призывает к себе. Я думаю, не многих, а всех призывает. Проблема в том, что мы все отказываемся. Каждого человека, вот у меня какое-то внутреннее убеждение, что он вот 100% людей, те, которые есть, он всех потихонечку к себе призывает. Но мы говорим, Господи, подожди, у нас сейчас более важные проблемы, мы придем потом, сейчас мы вот сделаем это, доделаем то, и потом придем там как-то в церковь. И вот он призывает через красоту, через свою. Особенно это как-то чувствуется в нашем православии, в православной религии, ну, хотя не только, но в православии это ярко выражено во всем, и в архитектуре, и в живописи, в нашей церковной, в иконописи, и в фресковой живописи, и, конечно, в музыке, несмотря на то, что, может быть, с технической точки зрения есть, допустим, ну, у католиков более сложные произведения, там, например, мы знаем, там же Бах, ну, Бах, он был протестант, Моцарт сочинял католические мессы, да, Лист прекрасный, они с художественной точки зрения, может быть, они превосходят там те же песнопения, которые там писали такие там церковные композиторы, как старорусские, малоизвестные, ну, чисто наши такие прикладные, но наши песнопения, они наполнены другим совсем духом. Они при своей простоте, они наполнены вот каким-то, какой-то духовностью внутренней, и людей они как-то к себе притягивают, когда человек приходит в храм, или, например, тот же композитор наш, современник, вот здесь я сейчас проезжал его храм, где он управлял хором, Павел Григорьевич Чесноков, знаменитый, мы все его любим, почитаем, угу. Тоже такой человек потрясающий, Еще будучи уже знаменитым великим композитором церковным, он не постеснялся пойти в консерваторию, закончил консерваторию и уже получил звание свободного художника и продолжал творить, делать добрые дела на ниве церковного пения. Вот много других композиторов мы знаем. Но красота, она приводит человека. К сожалению, не всегда так бывает. Я вот всегда людям говорю: лучше приходите вот сейчас, пока у вас... Иногда людей привлекает, то есть иногда люди... Чаще люди приходят в храм, когда у них случается какое-то несчастье, горе, например, там смерть сына, смерть мужа, и какие-то онкологические заболевания, например. Очень часто таких людей. В основном, надо сказать, ну, процентов, наверное, 70 точно, да, но хотелось бы, чтобы люди приходили не от того, что у них горе случилось, а именно вот, как врач говорит, лучше предупредить болезнь, чем лечить, да, пока совсем не упали, не доводите себя до такого состояния, лучше прийти к Богу, посмотреть. Я когда веду беседы перед крещением, я говорю: слушайте, ну, я вижу, люди совершенно не церковные и в церковь не собираются заходить. Я говорю: дорогие мои, я знаю, что вы сейчас спешите очень сильно, что там вас ждут дети, вас ждут родители. Ну, хотя бы на 10 минут останьтесь. Вот сейчас 5 часов вечера. Останьтесь на 10 минут. Послушайте 103-й предначинательный псалом. Послушайте всеночную, как у нас поет прекрасный хор в храме. Посмотрите, какие у нас красивые иконы, фрески. Ну, может быть, люди хотя бы вот за этот короткий миг немножко на них это повлияет, у них останется в памяти это, и они потом вернутся. Я думаю, что обязательно вернутся и возвращаются, потому что многие люди приходят и говорят: батюшка, а мы действительно вот так нам понравилось у вас в храме, и мы действительно стали ходить. И люди ходят с детками, приходят и начинают уже жить церковной жизнью, начинают причащаться святых христовых тайн, приходить в храм, им нравится уже, они понимают, что без этого жить нельзя, то есть как-то вот надо все-таки с помощью красоты приходить, видеть вот эту красоту, немножко глаза открывать. Но как ее видеть? Надо воспитывать себя. Вот понимаете, чтобы читать, надо буквы выучить, да? Как детей учили там ас, буки, веди. Для того, чтобы церковную музыку слушать, надо тоже учиться. Просто любой человек не сможет церковную музыку слушать, так же, как Баха. Вы вот сейчас, если остановите любого человека на перекрестке, скажете: давайте послушаем с тобой инвенции Баха или его сюиты. У Баха прекрасные вот 4 сюиты оркестровые, потрясающие красоты, шедевры. Но вот если остановить любого обывателя, он скажет: да мне скучно, меня тошнит от такой музыки. Вот, наверное, слышали, что говорят, некоторые вот там говорят: меня от Баха тошнит. Хотя Бах – это потрясающий, конечно, композитор. Он, во-первых, очень религиозный, он очень глубокий. И чтобы, я к чему клоню, чтобы такую музыку слушать, надо учиться знать музыкальную грамоту, знать музыкальную литературу, уметь играть на инструменте, на фортепиано обязательно, дополнительно желательно, вот на скрипке или на каком-то, может быть, духовом инструменте. То есть человека, ребенка вот надо воспитывать с детства в музыке, любого, всех поголовно, я считаю, надо воспитывать.
Ваши дети приучены к классической музыке?
Да. Я с детства, у меня с 4 лет они ходят музыке учиться. И сейчас у меня дочка учится в консерватории, она уже перешла на 3-й курс, сын тоже музыкально образованный, но он поступил в семинарию, но он мне помогает петь в храме, он поет все песнопения, может в хоре петь, помочь всегда, когда хора нет, он всегда встанет, споет. И двое маленьких деток у меня учатся в Академии хорового искусства имени Виктора Сергеевича Попова. Они, у них абсолютный слух уже, их так настолько выдрессировали. Я уже говорю, даже медведь, наверное, вот у вас столько там сольфеджио, 5 раз в неделю уже медведь, наверное, запоет при таком режиме изучения нот, но это необходимо. Если этого не делать с детьми, если не обучать их живописи, музыке, да, то есть тонким искусством. Ну, раньше так и было. Раньше в семьях обязательно учили детей по возможности. Даже в бедных семьях старались детей выучить. Если там как-то проблема, тот же вот Ломоносов прекрасный, да, пример для нас, как пошел учиться в Москву там, да, и много других детей, родителей, у которых не было денег, они старались. А Дмитрий Степанович Бортнянский, наш великий композитор церковный, его тоже отдали, сначала он учился в Глухове в школе певческой, потом его отдали в Санкт-Петербург в школу придворной певческой капеллы. То есть много таких примеров можно привести и до революции. Сейчас, к сожалению, вот за эти 100 лет очень много нарушено, но все-таки потихонечку Русь встает с колен, потихонечку восстанавливается, и нам надо тоже не дремать, не спать, а очень активно работать в этом направлении, такой какой-то духовно, музыкально, и просвещение музыкальное, и не только музыкальное, и чтобы они и живопись изучали, и какие-то театральные искусства, вот классические, очень помогает литература, да, когда детям читают классиков, потом они сами начинают читать классиков, а наша классическая литература, она вся пронизана христианством. Мы порой говорим, почему вот русские такие, почему у нас такой менталитет? Да потому что посмотрите, какая у нас база. У нас какие прекрасные писатели, как там можно перечислять, и Достоевский, там, и Чехов, и много-много-много других писателей, которые пронизаны духом христианства. Даже не обязательно там быть с каким-то верующим, ходить там в церковь постоянно. Человек, который прочитывает, он все равно на сердце ему ложится вот какая-то евангельская такая парадигма, как с людьми общаться. Любовь к людям, да, милосердие. Вот нет такой жесткости все-таки, как вот в западной литературе. Нет такой жесткости у нас в нашей литературе. Всегда взаимовыручка. Нет у нас такой меркантильности. У нас всегда человек готов свое отдать, вот по-евангельски, чем свое быстрее отдаст, чем там сворует что-то и так. Ну, всякое бывало, но во всяком случае, мне кажется, наша вот литература и наша музыка, она очень высокодуховна. А посмотрите наши музыкальные произведения, шедевры. Там один Чайковский, что стоит?
Рахманинов.
Рахманинов – это вообще глыба, да.
Шестая симфония.
Его ученик Рахманинов. Чайковского мне все симфонии нравятся.
Там действительно потрясающе.
Шестая, она очень… Это шедевр, но она немножко такая мрачная немножко.
Мрачновато.
Уже, да, мрачновато. А мне нравится вот первая потрясающая симфония, она музыка изумительная.
Глинка, да.
Глинка, ну вот он композитор очень талантливый, он гениальный, можно сказать. Но вот Чайковский про него что говорил, что ему бы вот повкалывать побольше, если бы он не ждал вот этого вдохновения, он бы, конечно, был, может, даже самый первый композитор у нас. А он, ну, барин был, Михаил Иванович Глинка, барин. Что сделаешь?
Отец Владимир, вот знаете, что хотела спросить? Вы так скромно упомянули о том, что... В общем-то, были всегда в ближайшем окружении трех святейших патриархов. Пимена, Алексея, сейчас святейшего патриарха Кирилла. И вам приходило вообще, в принципе, вот на сердце ложилась мысль о том, что вы станете священником? Мне вот, и вы так настолько упоённо рассказываете о музыке, настолько глубоко и тонко чувствительно, как так вообще, что хочется вот слушать и слушать, как красивое пение птиц. И кажется, что вы бы и регентом могли бы хорошо дальше оставаться. Но вы стали священнослужителем.
Ну, вот это называется призвание, наверное. Это как-то было помимо моей воли.
Помимо.
Хотя, вы знаете, у меня был эпизод в жизни очень непростой. Когда я уже поступил в вуз после музыкального училища, ну, мальчику надо идти дальше учиться, хотя я уже как бы уже пел на клиросе, мне нравилось пение, уже полюбил церковную музыку, но мне вот говорят, ты должен учиться. Я пошел учиться. И мне первые вот и полгода как-то все это не понравилось. И я приехал в Сергиев Посад. Не знаю, вот как-то меня просто ноги туда привезли. На проходную поговорил с мальчиком, который там дежурный. Говорит, а как сюда поступить? Я не знаю, что со мной произошло. Я приехал в семинарию нашу, в Академию Московскую Духовную. Это было как раз вот, когда я закончил музыкальное училище. Даже не помышлял ни о каком священстве, но очень мечтал в семинарию поступить. Было мне 19, по-моему, лет тогда, около 19 или 20. И он мне дал полностью список молитв, которые надо знать наизусть, дал мне там требования, что надо на экзамене говорить. Я взял эти требования и ехал в таком расположении духа, счастливом, таком радостном. Мне так понравилось вот это здание нашей академии. там храм Покровский, вот эти коридоры такие старинные. Я так немножко все это посмотрел, и думаю, я буду сюда поступать. Но потом у меня такая мысль возникла, надо вот дело начал, надо вот это дело закончить, высшее образование получу светское, а потом уже приду в семинарию. А потом я что-то решил жениться, после закончил, и потом дети пошли, я как-то все немножко отвлекся. И вдруг вот все-таки Господь меня вернул обратно. И я как-то поступал в семинарию просто, потому что меня уже все знали, и Святейший знал Алексей II, и его первый викарий был тогда владыка Арсений. Меня даже, я вам по секрету скажу, взяли без экзаменов в семинарию. Я просто мне подписал Святейший. Потому что уже логично, там, сколько, почти 20 лет там я управлял храмами всеми, и будничными, и праздничными.
Было бы странно вам сдавать экзамен.
Да, и я с такой радостью 5 лет учился в семинарии и ездил на лекции в Сергиев Посад и лекции по общей церковной истории. Больше всего я, конечно, любил лекции нашего Алексея Ильича Осипова. Я ездил, не пропускал ни одной лекции его. Все лекции посещал, я с ним подружился, и он мне как-то в жизни очень помог. Очень помог. Даже трудно вот рассказать, наверное, так вот. У меня был такой момент немножко депрессивный, когда, понимаете, не то что выгорание, когда что-то происходит в жизни, какой-то такой перелом, когда люди воспринимают сначала церковь в розовом цвете, а потом...
Да.
Смотришь, а там такие же люди, грешники в церкви, как и все мы. И начинаешь вроде сомневаться, ну, не то, что в Боге сомневаться, а просто думаешь, ну, что ж такое, вот люди вроде в церкви, а так вот вроде ведут себя. А потом начинаешь понимать, а ты-то как себя ведешь? Точно так же. И я приехал к Алексею Ильичу уже много лет, ходил к нему на лекции, и он мне так после лекции, мы общались всегда. Он говорит, ты меня спрашиваешь, что непонятно? Я говорю, Алексей Ильич, из ваших лекций все понятно. Мало того, вы настолько прояснили всю картину, что он вот эту депрессию как рукой сняло. Я как-то опять уже начал изучать и святых отцов, и читать заново, все перечитывать Евангелие, Священное Писание. То есть он меня как-то очень сильно спас на таком уровне чисто духовно-церковном. Он многое мне дал понять, то, что я раньше как-то не понимал до этого. Ему благодарен за это, конечно.
Светлый вечер на радио «Вера», дорогие радиослушатели, у нас в гостях священник Владимир Тагутин, настоятель Покровского храма Братства. У микрофона Кира Лаврентьева, и мы вернемся после небольшой паузы.
Светлый вечер на радио «Вера».